стыдно.
Всем привет, меня зовут Василий, мне 41.
Всем привет, меня зовут Юля, мне 30.
Всем привет, меня зовут Наталья Вишня, мне 33.
Всем привет, я Сергей, можно все, мне 42, наверное.
И у нас сегодня необычный подкаст, поскольку у нас сразу два гостя. Ну и тема, которая связала нас с далеким Красноярском, сегодня интересная, потому что этот выпуск мы решили посвятить такому понятию, как шибари, что это такое, для чего люди друг друга связывают, как это помогает или мешает в сексе, и что нужно знать о выборе веревки. Об этом, обо всем мы поговорим в нашем подкасте «Как не стыдно», который, как всегда по четвергам, радует вас очередной свежей темой.
И очередная порция моего приглашения в наш телеграм-канал «Как не стыдно.подкаст». Приходите, подписывайтесь, зовите своих друзей, ставьте нам там сердечки, пальчики вверх, в общем, комментарии, что хотите, то и пишите. Полет фантазии абсолютно не ограничен.
Наши гости не связаны, этого наши слушатели не видят, а мы имеем возможность наблюдать. Тем не менее, вы позиционируете себя как знатоки, или как это правильно сказать, последователи шибари. Вообще, вот давайте начнем с того, что это такое, вот это шибари. Это течение, движение, религия или как это правильно называется?
Шибари — это скорее, наверное, субкультура. Это японский взгляд на садомазохизм. Само по себе шибари, наверное, корректнее и кратче всего сказать, что шибари — это связывание в японском стиле. Однако что такое японский стиль, сформулировать довольно сложно. Это может быть узоры, это может быть поведение мастера-модели, это может быть их отношения между собой. Это такое нечто очень обтекаемое, связывание в японском стиле.
А ваше отношение к тому, что это называют искусство? Что здесь от искусства есть, или это просто там, маркетинг, условно говоря?
Искусство — это некоторая деятельность, если не ошибаюсь, исходя из определения, у которой есть творец и зритель. Так что искусство может быть все что угодно. И кулинария, и, собственно, живопись, скульптура, театр и, не знаю, любой перформанс может быть искусством. И к шибари тоже можно относиться как к искусству.
Но для этого нужны зрители, да?
Обязательно. Чтобы искусство стало искусством, должны обязательно быть какие-то поклонники, почитатели, зрители. Иначе это просто что-то, какой-то твой личный фетиш, который ты радуешься и пользуешься.
Слушай, Василий, мы с тобой, получается, тоже искусством занимаемся. У нас искусство подкастинга. Мы с тобой вот 50 эпизодов говорим про секс, нас слушают. Мы с тобой, значит, искусствоведы. Как это назвать правильно?
Утешай себя и дальше, да. Как вас занесло в это искусство? То есть с чего ваше шибари началось в жизни? Если это не сильно личная история, вы можете ею поделиться.
Мне кажется, просто. И у меня родители альпинисты, скалолазы. Я увлекался и скалолазами, и альпинизмом. И был момент, когда там нужно было вязать узлы. Мне это очень понравилось. Я даже одно время пытался изучать макраме. Но вот когда появился интернет и стал более доступным, я полез искать более интересные узлы для себя. Скачал книгу стоморских узлов или еще что-то такое. Я искал узлы, но я нашел еще и что такое шибари. И я такой погрузился. Ага, девочки плюс веревка. Мне нравятся девочки, мне нравится веревка. Ну тут все совпало просто. Первый мой партнер это был я. Я связывал много, я начал все пробовать, я начал погружаться в тему. Я все, вот все узлы, которые я знал, я связывал на себе, смотрел, как это можно приспособить. Позже я познакомился с другим мастером, это Максим Калахари. Он приезжал к нам в город, в Красноярск, и показывал мастер-класс, как он связывает. И я увидел, что это гораздо проще, не надо там сильно заморачиваться, не надо знать 150 морских узлов, достаточно 1-2 узла, и все. Я такой... И с того момента мой бандаж начал меняться. Я начал познавать мир шибари. Но чуть позже у меня появилось ощущение бандажа. То есть, если говорить о шибари, то шибари – это связывание. Если спросить японца, что такое шибари, то он, скорее всего, скажет, что шнурки завязанные – это шибари. То есть, все, что связанное, перевязанное веревочкой – это шибари будет.
А когда девушка вот, и много веревки, это уже не просто шибари, это...
На этот момент у них есть отдельный термин, называется кинбаку, который переводится как «тугое связывание человека». А у кинбаку я узнал чуть попозже, и он как-то гармонично влился. Я уже стал понимать, что такое передача власти, И эти ощущения, они начали больше влиять на меня. И сейчас мой бандаж — это больше про передачу власти, чем про какую-то эстетику связывания.
Ничего не понятно, но очень интересно.
Наталья, а вы в горах тоже как-то с этим столкнулись впервые? Или у вас какая-то история другая?
Я супергородской человек, поэтому у меня все было гораздо проще. Я просто копалась на каком-то BDSM-ресурсе, зашла в глоссарий, начала смотреть терминологию и увидела очень сильно незнакомое слово «шибари», что это такое. Начала читать, начала гуглить. Заинтересовала, я посмотрела пару роликов на Ютубе. Это были ролики Масафира с его выступлениями ранними, уже стародавними, наверное. Очень прикольно, мне понравилось. И я попробовала найти красноярское сообщество, нашла группу ВКонтакте довольно быстро. Сергей меня добавил, и я сразу же написала в теме о знакомствах что-то типа «Всем привет, свяжите меня, пожалуйста». И ответ не заставил себя долго ждать.
Вот ключевой вопрос, вот эта потребность в том, чтобы тебя связали, как ее в себе обнаружить? Ну, то есть это просто вы все, что находите интересного по теме, там, БДСМ, пробуете на себе, или это все-таки какие-то другие мотивы? Ну, не знаю, у меня в жизни ни разу не было желания, чтобы меня связали. Может быть, я просто не задумывался об этом, или вот оно откуда берется вообще?
Я понял вопрос. Это как сигареты. Не попробуешь, тебе и не хочется. Но ты когда начинаешь курить, кто-то втягивается, кому-то не нравится. И мне кажется, это хорошая аналогия, потому что некоторые, попробовав шибари, попробовав посвязываться у кого-то, или попробовав посвязывать, решают: ну нет, это не мое, мне не интересно. У нас были такие гости, которые приходили, смотрели, сказали: нет, это не интересно. Ну, таких я могу припомнить человека два. Остальные приходят, кто-то реже, кто-то чаще, но приходят, остаются и связываются. Есть другие варианты. Некоторые люди, чаще всего девочки, фантазируют на тему, чтобы их связали. Но прежде чем фантазировать, чтобы эти фантазии появились, сначала они должны зародиться. Чаще всего в наше время у девочек зарождается это через хентай, просмотр хентая, аниме, где девочку там связывают, она красиво стонет, и, конечно, это все начинает перениматься, особенно если там это была главная героиня, и люди себя представляют в ее роли и хотят попробовать это на себе.
Пару лет назад у меня возникло желание, чтобы меня связали, но это было без опыта, естественно, какого-то. Это был просто какой-то ремень, ноги, ну и как бы все ради игры какой-то. Но это как бы безобидно. А шибари все-таки ассоциируется с какой-то болью, вот эта вот кожа, она вылазит через эти веревки. Они же там, я видела видео, как они висят там подвешенные. Я смотрю на них, мне больно, и мне как-то не возникает желания так же висеть, потому что мне кажется, что я буду кричать и типа снимите меня и отвезите в больницу, потому что у меня вот все болит. Это больно? Это как вообще? Почему такое желание может возникнуть? Я вот не могу понять.
Ну, нужно, наверное, начать с того, что, наверное, в оригинале японское связывание, японский бандаж, он действительно довольно жестокий по отношению к женщине. Это связано и с социальными их особенностями, ну, общественными японскими, и в целом с манерой более старых, более, ну, вот этих олдовых навашей. Но современное шибари, я бы сказала, что в России, что в Европе, неважно, оно гораздо мягче, гораздо более легкое в плане ощущений, все чаще подается под видом неких медитаций. Я, конечно, к этому отношусь чаще как к спекулированию на людях, не знающих. Вот. Но да, в целом мне кажется, что современное шибари стало более многообразным. Можно сделать больно, можно сделать подвес, можно сделать связывание без подвеса, можно сделать очень красиво, чисто декоративно, с минимальным давлением на кожу. Можно сделать, в принципе, тот же подвес, но с большим количеством точек подвеса и в комфортной форме. Так, чтобы это, если и было ощущение сдавливания веревкой, но чтобы оно не было критичным. Ну и опять же, все зависит от человека, которого связывают, от связываемого, от его физподготовки, от его состояния эмоционального, насколько напряжена его нервная система. Чем человек спокойнее и расслабленнее, тем легче он принимает нагрузку. Чем в большем он стрессе находится изначально, веревки это же тоже стресс, связывание тоже стресс, тем сложнее он это воспринимает, тем более болезненно он это будет воспринимать. Поэтому Какой мастер, какая модель, какая техника, какое у них настроение на сегодняшний момент, на текущий момент, так и получится взаимодействие.
Так, я как представитель олдовой части нашего подкаста, значит, сразу хотел уточнить. То есть связал и трахнул тут же, это не правило шибари, да? Ну, то есть мы пока вот говорим про связывание, но у нас как-то секса маловато. И это не подразумевается, что после того, как тебя связали, тобою там, я не знаю, ну, воспользовались или как-то это по-другому, может быть, называют.
У меня как-то приходила девочка посвязываться, и прежде чем мы приступили, она спросила, а чем отличается шибари от кимбаку? Я ей вот рассказываю, что то же самое, что и вам рассказал, что шибари – это связывание чего угодно, а кимбаку – это тугое связывание человека. А она мне рассказывает, а я, говорит, слышала такую версию, что шибари это просто связывание, а кинбаку это связывание с сексом. И я вот забыл тогда у нее переспросить, а зачем она пришла на кинбаку вот ко мне или на шибари? Ну, у нас был, видать, по ее рассказам, это был все-таки шибари. У меня было раньше такое мировоззрение, что все есть секс. Если мне нравится партнер, и мы с ним общаемся, даже пьем чай, я чувствую секс. Если партнерша мне не интересна, то мы можем просто пообщаться без этого ощущения. И оно даже не возникает. И в шибари также. Мы можем просто сделать контакт, мы можем сделать какую-то акробатику, какой-то шоу-перформанс, но при этом секса не будет чувствоваться. С другой стороны, мы можем просто посидеть, пообщаться с другим человеком, у нас появилась искра, мы попили чай, но при этом было какое-то ощущение настроения секса. И здесь тоже я могу сделать такой экшен, что если у нас появился контакт, можно сделать такой экшен, что не будет эротики, но секс будет виден. То есть непосредственно там контакт пися в писю, да, а именно взаимоотношение будет, именно такой экшен, что это будет прям секс.
Слушайте, ну вот мы сейчас говорим по поводу связывания от мастера, а есть ли какие-то, ну, легкие уроки для новичков, чтобы партнеры сами потом дома могли друг друга связывать? Это насколько это сложно вообще?
Ну, у нас, мне кажется, самый такой, ну, не лайтовый, а самый такой для новичков и вводящий в практику бандажа в целом. Я чаще использую слово бандаж, потому что мне нравится именно сам бандаж, но не всегда мой бандаж похож на шибари. Вот, не всегда он получается у меня в японском стиле, поэтому я предпочитаю говорить бандаж. У нас есть такой семинар, как бандаж для секса, и там мы показываем, как при помощи веревок и не только зафиксировать человека для секса.
Я думаю, Сергей хотел передать мысль, что на этом семинаре он рассказывает не только, как использовать веревку, но и как использовать подручные средства, одежду в том числе, но и как работать вообще без всего, только руками, только вот именно такими какими-то мелкими нюансами ведения партнера. Вот. А насчет уроков, довольно много уроков в Ютубе, ну, по крайней мере, раньше было, я понимаю, что, конечно, там еще все сложнее найти. Бесплатного хорошего нет. Есть бесплатное средненькое или совсем не очень. Вот. Но да, научиться очень легко. И мне кажется, важно научиться вот базовым элементам, а дальше можно выбирать свою дорогу. Либо изучать самостоятельно полностью, применяя знания вот, чисто в личной практике. Но это самый долгий способ. Это самый долгий, ты сделаешь все ошибки. Можно ходить на групповые обучалки в своем городе или онлайн. Мы много всего делаем онлайн, это актуально и, в принципе, довольно удобно получается. И можно ходить на персональные занятия. Персональные занятия — самый простой способ, самый быстрый. Но и групповые — тоже хороший вариант. При всем при этом, во всех трех этих способах изучения связывания необходима личная самостоятельная практика. Потому что это навык, вот он механический. Ты должен научиться связывать руками настолько на автоматизм, ну, настолько автоматически, настолько вот прям вот делать это все не задумываясь, чтобы голова твоя была направлена на партнера, чтобы ты мог отслеживать его состояние, его реакции, считывать его реакции на твои воздействия, чтобы вести его в нужном тебе направлении, чтобы не навредить, чтобы вовремя остановиться и развязать.
Но это мы говорим о том, если ты хочешь стать мастером, прям делать, заниматься этим профессионально. И если ты это делаешь с одним партнером, и вы это делаете как часть, я не знаю, там, сексуальных игр, то, в общем-то, такого мастерства не требуется. Требуется вот с конкретным человеком конкретно обсудить и попробовать это все воплотить.
Да, для самостоятельной парной практики вообще, скорее всего, понадобится только там простой узел, который вы завязываете шнурки, можно использовать простыню, чем толще ткань, которую ты используешь, ну, то есть веревка тоненькая же, чем толще ткань, которую ты используешь, тем меньше нужно узлов, то есть берешь простыню или наволочку, или футболку, завязываешь одним простым узлом, как шнурки, и все готово, ткань сама себя будет держать, особенно если ткань такая немножко эластичная, вообще готова, и вы этим можете наслаждаться до конца своих дней.
Ну, я как раз хотел сказать, что если вы умеете завязывать шнурки, вы умеете делать шибари. Если вы умеете привязать одну палку к другой палке, вы умеете делать шибари.
Вы уже гуру.
Вы уже гуру, можете с этим идти делать семинары.
Но я так понимаю, что шнурки для этого использовать как раз-таки не стоит. То есть вот требования к тому, чем ты связываешь. Ну, так чисто теоретически, из того, что я услышал, простынь или ткань, это как раз-таки еще и возможность наименее травматично это все сделать, потому что она широкая и не передавливает. Но все-таки какие-то еще, я не знаю, там, правила или там аксиомы, касающиеся безопасности и того, чтобы это все не кончилось там какими-то неприятностями, существует?
Я вижу в вашем вопросе два вопроса. Чем можно связывать, какие существуют правила, и вопрос по технике безопасности. Я, наверное, начну с того, что чем можно связывать. Связывать можно чем угодно. Неважно, шнурки, простыни, веревки, цепи. Я связываю цепями иногда, мне очень нравится связывать цепями. В последнее время я начинаю использовать бандаж стяжками. Они очень тонкие, и они, с одной стороны, достаточно травматичны. Но если ты знаешь, что делаешь и зачем делаешь, и знаешь, как избежать каких-то либо последствий, и к этому готов, делай, что хочешь. А по поводу техники безопасности Наташа может также хорошо рассказать.
Ну, я могу еще про веревку добавить. С веревкой, как с гаджетом или как с автомобилем, приятно пользоваться хорошим гаджетом, приятно ездить на хорошем автомобиле, приятно пользоваться качественной веревкой. Понятно, что в условиях санкций или там тяжелого экономического положения можно пойти в известную сеть строительных магазинов и купить там себе дрянную веревку, помучиться с ее обработкой, что-то с ней сделать и как-то пользоваться. Ну, в принципе, функцию свою она будет выполнять, будет сыпаться, будет, скорее всего, пахнуть неприятно. Ну, неважно, связал же. Многие мастера самостоятельно обрабатывают веревку и продают ее. Удобно использовать и джутовую веревку, и хлопковую, и бамбуковую, и льняную. Мы используем чаще всего джут из такого длинноволокнистого материала, который меньше сыпется. Новички, часто начитавшись, в том числе в интернете, считают, что удобнее использовать веревку потолще, не то что удобнее, безопаснее использовать веревку более толстую, 8 мм, то есть даже может быть 10 мм толщину. Это такая прям вот толщиной примерно с палец, наверное. Мы используем веревку 5 мм, 5,5 может быть миллиметров. Я считаю, что в диаметре веревки нет никакого значения принципиального, потому что ты можешь наложить просто большее количество витков и обезопасить партнера таким образом. А вот гораздо важнее плотность свивки. Чем более плотно веревка скручена, чем более она такая тугая и жесткая, вот тем сильнее она травмирует тело. То есть она не расплющивается, мягко входя в тело, мягко входя в кожу, а она именно как такой, как, не знаю, как стальной трос такая, вжимается в тело. И вот тогда больше риск передавить и сосуды, и травмировать и нервы через мышцы. Можно связывать, в принципе, и синтетической веревкой, но в шибаре используют традиционно веревку из натуральных материалов, поскольку она прекрасна для подвеса, и она хороша именно вот в контексте шибари, поскольку не требует завязывания узлов как таковых. В шибаре используется один узел для привязывания, для самого первого привязывания веревки к телу, а все остальное потом это просто переплетение.
Но вот что касается техники безопасности, да, какие основные там, я не знаю, опасности, неопасности, ошибки и чего стоит избегать категорически?
Я обычно люблю приводить цитату, которую приписываю Чингисхану. Она звучит как: «Делаешь — не бойся, боишься — не делай». И для бандажа, я думаю, это максимально актуально. Если ты в чем-то сомневаешься, не делай этого. А если уже делаешь, то будь готов отвечать, нести ответственность, будь готов все контролировать. Кстати, про шею очень интересный момент. Новичкам обычно говорят, что в шибаре не используются затягивающиеся узлы, в шибаре веревка не накладывается на шею и на половые органы. Однако, если мы посмотрим традиционных японских навашей, веревка прекрасно накладывается и на шею, и на половые органы, и используется в нужных ситуациях, в нужные моменты, если ты понимаешь, зачем ты это делаешь, затягивающиеся узлы. Просто делая такие более опасные элементы, ты должен за ними следить. И за веревкой на шею тоже нужно следить. Ты должен создать такой узел, чтобы он не затягивался, то есть сделать его качественно, и следить за состоянием своего партнера, чтобы он не повис на этой веревке. То есть контролировать ситуацию, максимум контроля.
А если хочешь, чтобы повис, то потом нужно сразу продумывать пути отступления, как его быстро оттуда убрать.
За это все ответственность несет тот, кто связывает.
Однозначно.
Потому что связываемый находится в беспомощном положении. И даже если... И все, что он может сделать, это сигнализировать о том, что что-то идет не так. И тот, у кого больше прав, тот и ответственен в данный момент. Здорово иметь хороший навык связывания, во-первых. То есть приступать к практике, имея уже, ну, собственно, навык. Нужно обеспечить помещение, в котором вы практикуете, ну, то есть удобными аксессуарами. То есть если точка подвеса, то она должна быть надежной, со страховкой, допустим, чтобы в случае нагрузки динамической, чтобы не вырвало ваше крепление из потолка, ну, там, или из стены, неважно откуда. Хорошо иметь мягкие маты, чтобы они располагались на полу под партнером в случае там, не знаю, падения или неаккуратного, даже падения из положения сидя, можно ушибиться и можно травмироваться. Ну, то есть это небольшая совсем как мелочь, но неприятно, вот в таком духе. Здорово иметь окна, чтобы помещение проветривалось, вот. И хорошо иметь помещение довольно просторным, чтобы в нем не было каких-то колонн, не знаю, там, шкафов, которые могут помешать, ну, двигаться. И нужно иметь при себе аптечку бандажиста. Я читала много разных версий, в которых аптечка бандажиста раздувалась там до прям целого чемодана и включала там и обезболивающие, и 100 миллионов бессмысленных мазей. На мой взгляд, аптечка бандажиста должна включать, во-первых, ножницы с закругленным желательно носиком, чтобы не поранить партнера, ножницы для срезания веревки, потому что какая бы у вас ни была дорогая, хорошая, классная веревка, она точно стоит меньше, чем здоровье вашего партнера. И в любой критической ситуации вы должны быть готовы эту веревку обрезать, если у вас нет мебели, которую вы можете использовать для того, чтобы приподнять партнера, если он испытывает нагрузку критическую или вдруг потерял сознание. Второе в аптечке – это нашатырь, чтобы человека привести в чувство. К нашатырю неплохо бы иметь открывающиеся окна. И третье – это телефон для того, чтобы вызвать помощь.
Если она понадобится.
Да, если она нужна.
Вот давайте про ощущения. Меня больше всего волнует этот вопрос. То есть для чего? Есть ли какая-то наивысшая точка наслаждения в шибаре, когда вот ты можешь развязаться и сказать: «Все, я вот познал шибаре, я познал дзен». Чего ты достигаешь внутри после вот этого связывания? Для чего это?
А смотря для чего ты идешь связываться, смотря зачем ты начинаешь это делать. У людей бывают разные цели.
Запросы.
Подождите, не просто, просто условно говоря, отдаться и вот не нести ни за что ответственность. Это, мне кажется, главный мотив. Просто подчиниться, нет?
Ну, здесь опять-таки не все так однозначно. Не все приходят просто подчиниться. А вообще люди приходят с разными целями. Кто-то приходит за духовными практиками. Им нравится почувствовать именно себя скованным, они в это время медитируют именно на состояние скованности, на состояние неволи. Они каким-то образом переживают. Другие приходят как за приключением, как сходить на какой-то квест или как сходить на аттракцион, который захватывает дух. И мы даем, тогда мы тоже смотрим, что мы можем дать им это, и даем им такое же ощущение.
То есть, слушайте, я, честно говоря, даже этого не знала. То есть шибари — это про запросы все-таки. То есть там нету какого-то единого ощущения. Тут именно ощущение того, зачем ты пришел, получается, и тебе это закрывается как-то с помощью шибари?
Единого точно нет, потому что все люди разные, но не все приходят с сформулированным запросом. Пару раз ко мне приходили люди с запросом. Они говорили, что у них проблемы с доверием, ну да, с доверием, с передачей контроля, вот это как раз было связано. И в начале практики они были очень скованы, прям с трудом давали себя вести, но ближе к концу, да, расслаблялись. То есть вот именно отключались и отдавали контроль, погружались в практику. Им это помогало расслабиться, довериться и вот как раз передать контроль. Пары часто приходят просто за эротическими ощущениями, за приключениями, как Сергей сказал. За медитацией приходят люди часто даже, они просят даже не подвес, а просто посидеть в защищенных, закрытых позах часто, в таких похожих, может быть, на позу эмбриона, что-нибудь такое, покачаться без излишних нагрузок на тело.
Так, вы же недавно прилетели из Калининграда, да? Нам не удалось пообщаться в студии, к сожалению, вот. Но скажите, как у нас в Калининграде обстоят дела с шибари?
Пока все еще только набирает обороты, но я уверена, что в скорости все будет очень классно. Мы провели семинар по бандажу для секса. Мы увидели несколько пар заинтересованных глаз, которые заблестели от этого. И я надеюсь, что когда мы вернемся, мы увидим прогресс.
А сколько времени нужно провести связанным, чтобы расслабиться? Сеанс сколько длится?
Ой, тут все индивидуально. Тут так же, как и с массажем. Вы не всегда за первым сеанс массажа можете расслабиться. А иногда бывает, к вам только прикоснуться. У меня есть клиенты, которые только ложатся на кушетку, я массажист просто. Поэтому я начинаю с массажа и сравниваю с массажем тоже многие вещи. Некоторые клиенты ложатся на кушетку и говорят, ой, уже хорошо. А с некоторыми ты работаешь, они настолько напряжены, что ты им говоришь, расслабься. Они говорят, я стараюсь расслабиться. А он так старается, что с него аж 7 потов сошло.
Ну там, наверное, еще музыки какие-нибудь, какие-нибудь благовония или это
ну, благовония это в сторону медитации и, на мой взгляд, от лукавого. Хотя я сам приверженец и медитации, и благовоний. Но в шибари я стараюсь духовности сильно не вкладывать. Для меня бандаж это бандаж. А если вкладывать духовность, то все духовность. Вся жизнь может быть духовной, и это не обязательно прям только шибари. Если говорить о шибари как о медитации, то шибари может быть медитацией, но в идеале, чтобы все было медитацией. То есть человек, который практикует медитацию, он должен быть в медитации всегда.
А у меня еще один вопрос по поводу того, что человек должен быть обязательно раздет во время связывания, или он может быть в каком-то, ну, там, условно, костюме, там, в леггинсах, в маечке или еще в чем-то там.
Как, чем красивее девушка, тем больше я хочу, чтобы она была раздета, да.
Это вы хотите, а как она хочет, интересно, как правильно?
Все добровольно и не обязательно.
Некоторые партнеры спрашивают, как им одеться, но на самом деле это особого значения не имеет, всегда можно немножечко подраздеть человека. Безусловно, неприятно, когда человек приходит в тренировочном, как будто это тренировка. Это как-то странновато смотрится. Такое было пару раз, но мы попросили девчонок переодеваться. Для этого у нас в нашей студии есть несколько даже вот несколько платьиц разного фасона, для того, чтобы можно было их сменить.
Но трусы можно не снимать, я так понимаю.
Только вот как вы хотите и как мастеру комфортно. Как вам комфортно и как мастеру комфортно. Могу привести в пример мнение девушки из Казани. Вольный ветер, модель, привет, если слушаешь. Она мне сказала после одного из выступлений в Питере пару лет назад, что для нее вообще непонятно, как можно связываться одетым. Она связывается исключительно обнаженная полностью, и для нее вот это вот комфорт, и только так. А одетым уже некомфортно. В процессе бандажа ведь происходит эмоциональное обнажение, и позы бывают часто очень откровенными. И еще и быть полностью без одежды может быть, ну, чересчур. Но опять же, все люди разные, и всем разное комфортно.
Для меня лично, мне не нравится, когда у меня связываются в джинсах, в спортивных трениках и в шортах. То есть это вещи, которые я прям не приемлю. Если раньше еще в период своего обучения я связывал всех подряд, для меня была важна практика и наработка навыка, то сейчас я к этому маленько привередлив, ну и считаю, что могу себе позволить попросить партнера либо снять, либо переодеться. Все остальное не принципиально. Обнажение... Если я считаю оно уместно и партнерша не против, я буду двигаться в сторону обнажения. Если я сочту, что мне это неинтересно на данном этапе, на данный момент, в данном экшене, я не буду обнажать.
Я скажу, это как минимум логично, потому что когда ты приходишь на шибари, ты хочешь раскрепоститься, убрать какие-то свои зажимы, и очень странно, если ты приходишь в свитшоте и в джинсах и пытаешься как-то там раскрепоститься под веревками, мне кажется, это глупо, как минимум нужно просто надеть, не знаю, одинакового цвета белье и наслаждаться.
Некоторые просто бывают, они в моменте, они пришли посмотреть и такие, ой, а я хочу попробовать, а он пришел, он или она, чаще мужчины бывают, они приходят в джинсах, и в джинсах, в футболке или еще в чем-нибудь таком. И они не готовы раздеваться, но хотят попробовать. Тогда вот у меня тоже есть специальные штаны, которые я могу предложить мужчине переодеться. И тогда для меня хоть какая-то эстетика будет. Я хоть что-то от этого
Ну,
получу.
я не вижу проблемы в джинсах, честно говоря. Меня больше носки смущают. Носки с мужчин я всегда снимаю. А джинсы, в принципе, норм.
Ну что, ребята, тогда завязываем с этим разговором. Но что касается темы, мне кажется, что главный вывод из того, что мы из сегодняшней беседы можем сделать, это то, что торопиться в бандаже, связывании или шибаре, назовите это как угодно, это последнее дело. Что в постижении, что в попытках какие-то техники применить, что в потом уже непосредственно сеансах бандажа спешить никуда не нужно. Спасибо большое. Нашим гостям говорим и напоминаем, что из далекого сибирского, а для меня еще и такого родного Красноярска сегодня были наши гости.
Точно, ты же из Красноярска, Вась, я и забыла.
Я думаю, что тема эта безграничная, одним выпуском, естественно, познание не закончится. Если кому-то интересно, пробуйте, наслаждайтесь. Можете найти наших гостей в социальных сетях, они там есть. Ссылочки, я думаю, в описании к этому эпизоду вы найдете.
Ну, где вы же найдете ссылочки? Конечно, в нашем телеграм-канале «Как не стыдно. Подкаст». Я оставлю ссылки на наших гостей. Там же будет ссылка на этот эпизод. Ставьте лайки. В общем, пишите, вдруг вы уже когда-то связывали друг друга или связывали сами, пишите нам свои истории тоже, мы будем ждать.
Спасибо, Сё, спасибо, Черри, и до новых встреч в подкасте «Как не стыдно».
Спасибо вам, ребята, было очень приятно.
Спасибо, до связи.
Как не стыдно.